Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте всем.
Здравствуй, Ница Мазос.
Здравствуйте.
Сегодня в нашей беседе здесь, в студии, мы хотели бы развить новую область бесед, которая откроет нам новое место. Новое место, оно, в общем-то, старое. Эта область называется «общественная жизнь». Общественная жизнь, мы не привыкли к этому понятию, мы даже не знаем, что делать с этим, когда я произношу это слово «общественная жизнь» или «жизнь общины», но связи, которые находятся между нами и окружающими нас людьми, давайте попробуем понять, как можно отношения между нами и окружающими нас продвинуть и улучшить, чтобы каждый из нас почувствовал новую жизнь, более лучшую. Как это сделать? Что такое вообще общинная жизнь? Как это может улучшить мою личную жизнь? Все это мы будем обсуждать сегодня и в следующей беседе. Итак, с Ницей мы начнем. Итак, Ница, пожалуйста, расскажи нам про общину.
Итак, тема, о которой мы хотели бы сегодня поговорить, это влияние среды проживания на человека. Когда я пытаюсь вспомнить свое детство, то не могу отделить свои воспоминания от того места, где я родилась, где я росла, соседей, квартала, от своей детской площадки. Все эти события, по сути, часть меня. Я понимаю, какое огромное воздействие это сыграло на становление моей личности, на то, что сегодня я представляю. По сути, можно сказать, что каждый ребенок и подросток, место проживания очень сильно на него воздействует. И, может быть, впервые, когда мы выходим из этого окружения в нашей стране, это когда мы призываемся в армию. Это, по сути, первые рамки, которые впервые отрывают нас от нашей естественной среды обитания, где мы встречаем других людей. И я также помню, что мы спрашивали друг друга, кто ты? Тогда сразу же мы говорили, я из Иерусалима, я из Хайфа, из Бейершевы. То есть всегда было нечто, что нас характеризовало, и это было частью нас. И об этом мы хотели бы сегодня побеседовать, о сильном влиянии места проживания на человека. Известно выражение Черняховской, которое говорит, что человек есть отпечаток пейзажа детства.
Прекрасно.
Да, прекрасно. Это, кстати, выражение, которое много раз увековечено в школе. Когда входишь, так над входом написано. И мы хотели побеседовать с вами на эту тему. Насколько на самом деле значимо воздействие среды обитания, улицы, соседей на наших детей, на наших подростков и на нас, как на взрослых?
Это хорошее, естественное влияние, которое сопровождало нас на протяжении истории. Так мы рождались, так мы росли в древние времена, когда все было общее, была коммуна, сообщество, неважно как назвать, большая группа овцов, матерей, бабушек, дедушек, все жили вместе в каких-то пещерах, в каких-то местах, в шалашах. И все было общее. И тогда это было самое близкое человеку окружение, потому что он чувствовал, что все это его. Он принадлежит всем, принадлежит ему. Он не различал между своими родителями и тем, что он ел у них, и его друзьями. И вообще все были близки и по крови. Это самое лучшее окружение. Затем наш эгоизм, когда мы начали расти и стали развиваться, размножаться, и главным образом развиваться в изготовлении инструментов для работы, в технологии, тогда каждый уже мог обеспечить себе пропитание самостоятельно. И тогда стали обособляться семьи. Я, соседи, бабушка, дедушка, папа, мама. Начались различия. И различия, поскольку мы стали дальше друг от друга, изнутри, из-за растущего эгоизма. Так мы строили нашу жизнь. И домашнее хозяйство, даже если человек жил один, с женой и детьми, мог обеспечить себе пропитание. Главное — это пропитание. Так мы и стали отдаляться друг от друга. Но все же это была деревня. Были соседи, которые близки мне. Были деревни, где вся деревня — это одна семья. Одна фамилия. Из какого-то одного источника. Бабушки, дедушки, поколения, где все были. Все могли нарисовать наше генеалогическое дерево, откуда мы произошли. И все же была тогда взаимопомощь, взаимоподдержка. Также мы были очень близки к нашим работам, к поведению хозяйства, и каждый помогал другому. Было все понятно, все было близко по вкусам и всему остальному. Когда мы развились еще больше под воздействием эгоизма и удалились на еще большее расстояние друг от друга, мы начали каждый строить свое хозяйство, отдаляться от других. У каждого появилась маленькая ферма, поле, стадо, далее. Каждый на своей территории. И тогда мы все же были связаны друг с другом, так или иначе. И дети росли. Хотя и отдалялись от предыдущей формы, но было общее окружение, и все мы знали, что так все растут, все похожи друг на друга. И не было проблем с браком, потому что я знаю, кого беру в жены. Как мои животные, так я и беру от ближайшего соседа, его дочь, женюсь на ней, все было понятно. И так все было в порядке. Пока мы начали собираться в города. А в города уже прибывали люди из разных мест, далекие друг от друга, по природе, по роду деятельности, по способу ведения хозяйства. Но мы помним, и как вы говорите, я это помню по своей жизни. Еще 50 лет тому назад, может быть, даже раньше, 30-40, каждый рос в каком-то дворе, что называется. Вокруг домов у нас были такие места, где мы любили собираться. Все дети района здесь, мальчики здесь, девочки здесь вместе, в зависимости от возраста и того, во что мы играли. Все же была общая атмосфера. И так человек рос в такой атмосфере. Родители были более-менее похожи, хотя уже были различия немножко более значительные. В достатке, может быть, в предпочтениях, люди начали мигрировать, и приезжали довольно чужие люди в наш район, но все же как-то включались, хотя были трудности. Мы видели, что человек, который приезжал из далеких мест, ему было тяжело устроиться. Обычно люди приезжали в город, но тот, кто жил в сельской местности, в таких районах пасторальных, он чувствовал это. В большом городе сегодня нет такого понятия «двор». Двор — это место, где ребенок воспитывается, где он находится в окружении похожих на него детей, и у них есть какие-то общие критерии, общие игры. Они учатся друг у друга, принимают видение мира, и каждый передает другому, делится тем, что он видел. Это первый университет ребенка, двор. Даже если мы шли в школу, то школа немножко стушевала понятие двора. понятие общины. Но не настолько. Мы приходили туда, потом быстро возвращались домой, бросали наши портфели школьные дома и бежали на двор. Так мы жили. И неважно, вы выросли в Петах-Тикве, я вырос в городе, который отсюда находится на расстоянии 3000 километров, везде было одинаково, и все человечество так. Пока мы начали строить эти большие города, после Второй мировой войны, в особенности, где в миллионы собирались вместе, никто не был знаком друг с другом, и мы очень сильно отличались от соседей, уже не было принято поддерживать тесные контакты. И даже дети почти не выходили из дому, может быть, на какой-то кружок, но внизу у них не было места для игры. Я вижу, что даже у нас дома, у меня есть рядом с домом хороший сад и детская площадка. И даже пруд с рыбками и лебедями. Я вижу только стариков, которые там вокруг гуляют, сидят на скамейках, и совсем маленькие дети, которых приводят немножко поиграть. А дети в возрасте 8, 9, 10 лет, 11, 12, их там нет. Может быть, они посещают какие-то кружки, это сегодня очень популярно. И когда я был ребенком, это тоже было популярно. Но тогда половина двора ходила на кружок вместе. Это были особые городские дома, где мы общались друг с другом. Я ходил на кружок фотографий, на спортивный кружок. Это все же двор. Это нечто, что я помню до сегодняшнего дня. Я помню, как звали этих друзей. Я уже не знаю, конечно, где они сейчас находятся и живут ли по сей день. Но это было нечто, что очень влияло на меня. И я очень впечатлялся. Потому что природа ребенка, от кого он впитывает вещи. В особенности, что не было телевидения и компьютеров, всех этих электронных игр. Несколько детских книжек, а все остальное естественные игры, которые мы играли по жизни. Поэтому я думаю, что человек рос более естественно, удобно. Не впадали в отчаяние, как сегодня. Не было разводов, разумеется, как сегодня. И все эти негативные вещи, которые человек ощущает вследствие одиночества. Поэтому община и одиночество — это вещи противоположные. Так мы видим в особенности происходит в наше время. Проблема началась несколько десятков лет тому назад. В 60-е годы где-то. 60-е, 70-е, когда мир начал очень портиться под действием нового эгоизма, который начал очень-очень нас отдалять, даже близких людей, даже отцов и сыновей, и людей, которые относятся к одному народу и живут на одной улице, в одном районе. И мы все стали индивидуалистами, каждый при своем. Я даже не чувствую моих членов моей семьи, и нет заботы о членах семьи. Мы видим сегодня, что дети либо не хотят уходить из дома, потому что им хорошо. Крылышками мамы. Или уходят без всяких сантиментов. И родители с легкостью разводятся, вновь создают новые семьи и вновь разводятся через несколько лет. То есть наш эгоизм настолько сделал нас обособленными, что мы начинаем чувствовать негативное его проявление. Это отсутствие общины, отсутствие двора, отсутствие окружения, отсутствие семьи. отсутствие ощущения страны. Мы видим, как целые народы рассеиваются по другим странам. Им не важно, где им хорошо. Сегодня там они останавливаются и продолжают как-то жить. Когда-то переехать из одной страны в другую, жить там, это было очень особенное путешествие. Я отключаюсь от чего-то. А сегодня это не называется отключение. Везде бургер-ранч и кока-кола есть везде. То, что у меня есть здесь, есть и там. Та же одежда, те же песни, та же виртуальная связь. Человек не чувствует, что он как-то связан, причастен. Ни место, ни окружение, ни культура, ни воспитание. Все универсально. Поэтому понятие «община» абсолютно разрушено. Община — это то, что действует в маленьком месте, на коротком расстоянии. А сегодня мы преодолеваем расстояние. Я строю мое отношение к вам так, как мне удобно быть больше или меньше в близости. 2 метра — это хорошо. Слишком близко — плохо. Слишком далеко, может быть, неудобно, потому что мы должны что-то вместе делать на работе. Но, по сути, средства массовой информации нам не мешают сегодня. Интернет и вся виртуальная связь. Поэтому получается, что мы разрушили расстояние. Тем самым мы разрушили общину. И здесь мы вместе с тем видим, что все эти вещи не влияют на нас хорошо. Мы также теряем ответственность человека за мир. Прежде я был ответственен за все племя, когда мы жили в пещерах. Я знал, что я должен их защищать, а не меня. И все мы как один человек. Придет лев или мамонт, мы все должны с ним бороться. Мы видим, как обезьяны или племя животных нападают на кого-то. Так и мы делали. Затем уже возникали союзы. Здесь был естественный союз. Затем был союз. Мы подписываем союз, что при таких-то, таких-то условиях мы придем и поможем, если да, если нет, и так далее. То есть мы уже понимаем, что взаимопомощь нужна, но так эти союзы начали обрастать условиями сложными, пока мы оказались в сегодняшней ситуации, когда нет сегодня, по сути, ответственности ни у кого перед другими, каждый сам за себя. Мне понятно, что мне никто не интересен, и так понятно всем, никто ни о ком не заботится. Но есть все же какая-то маленькая близость, которая осталась, что, может быть, мне стоит в них вложить, потому что я часть их, как часть народа, если есть какой-то внешний враг. Поэтому мы должны обращать внимание на то, что все эти враги и ненавистники, если мы говорим в данном случае об Израиле, окружающие нас, они помогают нам как-то оставаться в своего рода общине, народе. Потому что иначе, если мы не можем сорганизоваться, они помогают нам быть в связи друг с другом, потому что мы чувствуем общую, одинаковую для всех опасность. Дальше. Мы видим с другой стороны, что мир вместе с тем продвигается к состоянию, где он становится глобальным и интегральным. То есть, чем более мы отдаляемся друг от друга, тем больше мы должны быть в контакте друг с другом, потому что как бы то ни было, связь, та связь, примитивная, первобытная, осталась и усиливается еще и еще. Почему? Когда мы были в пещерах, у нас была связь, потом мы рассеялись немножко. Когда мы рассеялись, мы не были связаны друг с другом, но, может быть, и не нуждались в связи. Заключали союзы внутри города, деревни, но мы не чувствовали, что зависим друг от друга. В торговле, в производстве, в снабжении и в многих других вещах, как сегодня. Сегодня мы оказались в состоянии, когда мы не знали, что так будет 100 лет тому назад, что мы зависим друг от друга абсолютно во всем. Банки, экономическая система, финансовая система, система снабжения. Мы видим, что мир вдруг стал таким. Мы его таким не программировали, не строили его так. Он вдруг закрылся. Как будто мы строили, а он хлоп и стал закрытым. И все находятся вместе, в одной системе. Так мы связаны. И тогда мы начинаем чувствовать себя, с одной стороны, разумеется, неудобно, некомфортно, потому что если бы это были близкие люди, то еще более-менее как-то я и они похожи. Но если это далекие люди, разной ментальности, преследующие разные цели, то что нам делать? И как можно договориться? Но мы видим, что мир становится все более и более закрытым. Мы вдруг видим маленький земной шар. Население зависит друг от друга. В каком-то месте случается что-то, чувствуется во всех других местах и так далее. Настолько, что мы хотели построить себя более независимыми. Там я выращиваю овощи в Индии, в Китае. Я добываю разные полезные ископаемые, железные руды, которые есть только сам. В Америке что-то развиваю, в Южной Америке, в Европе. В каждом месте. Там молочное, здесь мясное в Аргентине, здесь овощи, здесь металлы, здесь машины. Такое стремление началось за последние 100 лет. Специализация такая. Разделение в промышленности и производстве. Вначале это было в одной стране. Я помню, были еще в мое время такие предприятия, которые делали все. От маленького винтика до большой машины. Все. Был отдел, где строили из дерева, а здесь из жести, а здесь из резины. Пока не выпускали автомобиль. Потом начали делить и стали только собирать вещи в особенном месте. Оттуда выходила машина, которая являлась комплексом, продуктом деятельности 50 предприятий, места, сегодня даже многих стран. То есть эта зависимость, специализация, особенное направление в производстве вещей привело нас к большой взаимной зависимости, хотя это выгодно экономически. Но это и было выгодно раньше, сегодня это невыгодно. То, что мы импортируем вещи с места на место, очень дорого из-за высоких цен на нефть. Но взаимозависимость остается и усиливается, и мы становимся все более зависимы друг от друга. И это уже становится реакцией, мешающей нашему эгоизму. Если бы я выиграл на всем этом, было бы хорошо. Но если это меня обязывает к разным связям, это уже плохо, потому что я не хочу быть настолько зависимым. И получается, что мы сегодня находимся в очень большом кризисе взаимозависимости, как бы на свадьбе, которую мы не хотели. и возникла связь взаимная, зависимость, очень многогранная, где все зависит от всего, не страны, которая бы не зависела от других. И как нам разорвать эту связь? Получается, что община и даже двор находятся над нами и оказывают нас давление и обязывает нас вернуться к тем критериям, к тем связям, как это было когда-то. Большой город — это вся технология, все отдаление, которое мы обнаружили. Это раскрытие эгоизма нашей природы, когда мы пошли на поводу у природы и сейчас увидели, что если мы идем в соответствии с тем, что нам хочется изнутри нашего эгоизма, отдаляясь друг от друга, до каких-то границ это было естественно, и это, может быть, было правильно, но сверх этого это уже стало большим ударом сегодня. Это осознание зла, которое мы сегодня, сейчас этот удар испытываем. Сильные, многогранные удары, которые не закончатся, пока мы не осознаем зло, то есть причину их, нашего эгоизма, то мы должны сейчас, несмотря на то, что мы связаны друг с другом, вынуждены быть связанными хорошими связями, как будто у нас выбор есть. Поэтому общинная жизнь — это будущее мира, который стал маленькой деревней, и действительно, что был маленькой деревней. Мы не сможем этого избежать. Вопрос, насколько мы сделаем это разумом, поймем, видим, как мудрец, который видит явление в зародыше, и как можно быстрее к этому придем, мы избежим ударов. Поэтому общинная жизнь для нас необходима. И отсюда мы переходим к вопросу. Как мы можем сблизиться, приблизиться к этому? Потому что интересно, что мир стал одной культурой, одна музыка, одни игры. И также кухня очень близка, кулинария, везде есть почти то же самое. Если я хочу какие-то особенные блюда, я спрашиваю, где здесь есть особенная болгарская еда? Я должен идти в специальный ресторан, потому что во всех других ресторанах есть тот же самый чипс, те же самые макароны, как везде, в любом месте. Бургеранч на первом месте. Я помню, я приехал в Монреаль и спросил, где есть особенный ресторан французский. Мне сказали, что ж ты не видишь? Я вижу Макдональдс. Он сказал это в шутку. Они терпеть не могут, эти американизмы. Он говорит, вот французский ресторан. Так, в шутку. Потом я нашел. Есть. В еврейском квартале я спросил. Еврейский квартал, в котором мой сын учился в Ешиве много лет, я туда приезжал. Так что я хочу сказать, что мы потеряли все эти вещи. То, что сегодня говорят, это французская кухня, это болгарская, это английская, это очень далеко от того, что на самом деле было. Так говорят только туристам и другим. Что я хочу сказать? Мир в чем-то приближается к этой общей форме, но это идет от эгоизма. Вследствие торговли, производства, нам так удобно, чтобы все одевались в одну одежду и обувь, и все ели одно и то же. Так удобно и хорошо, и все это конвейером всем людям распределяется то, что им нужно. Но если мы говорим о внутреннем наполнении человека, то здесь мы находимся в очень плохом состоянии. И мы видим это по статистике депрессии, когда люди именно находятся в одиночестве, закрыты в своей комнате или в квартире. Они не знают, как выйти на связь с другими людьми. Максимум — это телефоны, смартфоны, СМС и социальные сети. И приходят на чашку кофе в кафе или попить пиво. Но все это глупости, глупый смех, где каждый должен быть как все. Это не наполняет человека, не наполняет его стремление к тому двору и к той общине. Мы испорчены, мы не умеем этого делать. Даже я не знаю, если бы я сейчас встретился, у меня было несколько шансов встретиться с моими друзьями. Например, я был в Санкт-Петербурге, там я закончил университет, писал диссертацию, там еще живут те люди, с которыми я был вместе, и в университете, и затем в аспирантуре. Но я не пошел. Не пошел. Я не знаю, о чем говорить, что у меня с ними общего, да, нет. И когда я спросил их потом через имейл, они сказали, что первый раз они встретились через 40 лет. Мы не знаем, не умеем правильно контактировать. Я даю себе в этом отчет и знаю. Этому нужно обучать людей, потому что, несмотря на то, что мир большой, глобальный и взаимосвязанный, если мы зависим друг от друга, то желательно, чтобы мы были хорошо зависимы, иначе мы можем доставить друг другу проблемы и неприятности. И даже если мне кажется, что я могу добиться успеха в одиночку и отдалиться от всех, и так, грубо говоря, плевать на всех, но затем это возвращается на меня. И нужно обучить этому человека. Ты не можешь убежать от связи, и связь очень тесная и взаимная. Тебе выгодно научиться, как доставлять добро, потому что добро, которое ты доставляешь им, возвращается на тебя. Если мы связаны все в одной интегральной связи, везде связи, то не может быть, чтобы если ты делаешь что-то хорошее, это не возвращалось бы к тебе. Если ты делаешь что-то плохое, тоже не возвращалось бы на тебя. Не думая, что это исчезает и куда-то уходит. Мы по всем исследованиям, особенно последним, за последние 20 лет, мы видим, что это очень и очень тесно связано и замкнуто все, что касается человеческих связей. То есть мы находимся как бы в одном дворе, в одной общине мировой. И вместо того, чтобы каждый... В каждом народе есть на этом дворе, скажем, 200-250 совершенно разных детей. Желтый, белый, красный, черный. И богатые, бедные, и такие, и другие. Все находятся в одном дворе. Представьте себе, как мы можем прийти в такую группу и начать их делать дружной компанией. Можно ли это сделать? Как к этому подойти? Но это и есть проблема. Поэтому я представляю себе и вижу, что это очень большая проблема. И, слава Богу, не в моих силах и не в мое время ее решить. Хотя я был бы очень рад видеть людей, которые обсуждают это со всей серьезностью и хотят привести вещи в порядок. Но я не вижу пока что таких. Но я думаю, что, по крайней мере, мы должны подумать о том, как нам взять какой-то город или район, Сегодня в каждом районе есть та же самая модель. Как в каждом мире, вы можете взять любой район, где бы я ни жил. Я знаю, где я живу. Это район очень современный. Новый район Эмо Мошавот в Петах-Тикве. Никто там ни с кем не знаком. Не знакомы с соседями. В лифте никто ни с кем не здоровается. Каждый поднимается, спускается. 20-этажные дома. Я поднимаюсь в свою квартиру, закрываю несколько замков на двери, решетки на окнах и так далее, и так далее. Вот и все. Внутри интернет, телевизор, холодильник, слава богу, полный. И я чувствую себя защищенным от соседей. А внизу есть комната, для гостей это называется. Никогда там ничего не делают. Иногда кто-то там делает день рождения или что-то. Ну, для маленькой девочки видел один раз. И не для соседей. Для каких-то их родственников, для того, чтобы их не поднимать в квартиру, чтобы там не напачкали. Так делается. Поэтому я думаю, что если мы сделаем это в маленькой общине, в районе, где люди похожи друг на друга, то мы можем уже с этим материалом обратиться дальше. Или, по крайней мере, написать на это исследование, как делается, со статистикой. Нам может быть интересно. Можно обратиться в какое-нибудь агентство, которое пройдет исследование о болезнях, о разводах, о проблемах в районе таких и других. Сделает работу в течение года по сближению людей и детей. Откроет несколько кружков для матерей, для детей, девочек-мальчиков. И после года мы проверим, чего мы добились. Чего мы добились? В здоровье, в разводах, в настроении, в связи между детьми. Насколько меньше они смотрят телевизор каждый день и сидят за компьютером, насколько больше играют друг с другом. Используют ли... Я уже не говорю, что вы поднимались друг к другу в квартиры. И это было когда-то. Когда-то мы играли у меня дома, у меня во дворе, у него во дворе или дома и так далее. Но, по крайней мере, есть парк в каждом месте. Открыть клуб, может быть, для детей, мальчиков, девочек. Эта вещь очень интересная. То есть, прежде всего, давайте посмотрим, насколько наши дети смогут вырасти в этом положительно. Меньше грубости, меньше пренебрежения, больше, может быть, помощи. Хорошее настроение, не замкнутость и не беспокойство или удрученное состояние, или скука на то, что сегодня молодое поколение ощущает очень явственно. Это то, что я бы хотел постараться сделать. И я думаю, что отсюда дальше у нас есть выход на государство, на широкий мир, потому что проблема не в одном каком-то регионе или в нескольких районах города. Это во всем мире.
Я хотела бы подвести некий небольшой итог тому, о чем вы говорили. подведя это конкретным вопросом. Еще до решения. Больше для того, чтобы на самом деле понять. Во-первых, я поняла, что то, что вы описывали здесь, это общее состояние, в котором расстояние между нами исчезли, пропали. С одной стороны, мы превратились в таких глобальных людей, интегральных, таких людей, у которых нет никаких проблем с расстоянием. С другой стороны, это исчезновение расстояний создает между нами более сильную взаимную зависимость. Мы вошли в такую связь, поскольку вошли в это и пропали расстояния между нами, мы не знаем, как принципиально вести себя в повседневной жизни с людьми.
То есть, если когда-то мы могли определить расстояние между собой по нашему желанию, там, где я строю дом и другой, насколько мы входим друг в друга, далеко или близко, и сегодня мы постоянно находимся близко, близко. Машины, работа, везде в разных местах. Я вижу, как люди едут в автобусе или в машине, даже каждый в своей машине. Именно один в машине, понятно. Но все же, как все тесно, как он чувствует, что другие давят на него. Я уже не говорю о метро в Токио или в других больших городах, где все так спрессовано. Люди хотят отдалиться друг от друга и лицом к лицу друг другу стоят. Я помню это по себе. Здесь проблема. Как нам в состоянии, где мы чувствуем себя в полной зависимости сейчас, не физической, а зависимости внутренней. Мы начали сейчас быть в такой зависимости, что я зависим от хорошего состояния всего мира и каждого конкретного человека, потому что мне будет от этого или какое-то зло, или ущерб. Я стал близок ему не телесно, а душевно, внутренне. Вот это тоже проблема. И проблема очень серьезная. Я не могу от этого избавиться. Я не способен отдалиться, скажем так. Мне кажется, что я могу отдалиться и убежать в какой-то маленький город, или в пустыню, или на необитаемый остров. Это только так кажется. Я внутри настолько связан со всеми остальными людьми, с человечеством, что сегодня я хочу или не хочу, но мне нужна эта связь. Мне нужны смартфоны, виртуальная связь. Еще более того, я чувствую, что я связан со всеми. Невозможно разорвать эту связь. И здесь мы действительно сталкиваемся с проблемой.
Вы описываете это, я представляю себе это создавшееся положение. С одной стороны, исчезли расстояния, как бы создалось нечто единое. С другой стороны, поскольку это произошло, каждый из нас создал еще стены, еще ограничения. Мы еще больше хотим, требуем своей частной жизни. Еще больше не хотим, чтобы кто-либо приближался к нашему пространству. Именно из-за того, что эти расстояния исчезли, мы просто одержимо охраняем свое личное пространство.
Это наш эгоизм так хочет. Но пока что, пока вы строили стены со всех сторон вокруг себя, есть нить, которая все же проникла внутрь, прямо в душу, во внутренний мир и связывает вас со всем человечеством.
Что это за нить?
Эта нить — это ощущение, что я все же связана со всеми, зависима от всех. Не со всеми, но со многими людьми. И не могу избавиться от этой связи. И с этим человек не знает, что делать. Он пока что не чувствует, откуда это идет. Он не чувствует, что настолько он связан. А, могут сказать, что неважно. Ну, что ты рассказываешь. Это есть. Вопрос времени осознания зла.
Теперь, как я поняла, наш способ обучения — это создавать связи между нами, жить этими связями и той теплой, приятной атмосферой, которая когда-то была, а сегодня ее уже нет. Среди всех этих многоэтажек, в которых мы живем, среди всего окружающего нас бетона, именно это путь жизни общества. Почему? Потому что это реально, это близко человеку. В конечном итоге, поскольку я интегральная, глобальная, я встаю утром, открываю дверь, выхожу из дома, то есть я встречаю близких мне людей, я вхожу в общество. Я хочу задать вопрос, вопрос, который мне очень близок. Почему? То, что человек, который решается на какое-то изменение или вообще соглашается жить жизнью общества, может быть, сначала прежде он должен понять огромное воздействие на него и на его детей со стороны его окружения.
Я вижу прежде всего, что это влияет на ощущение безопасности. Это ближе всего человеку, потому что мы животные в основе. Поэтому человек прежде всего нуждается в безопасности, затем в пропитании, затем секс, затем семья. Это вещи, которые необходимы для существования. Я сегодня начинаю видеть, что во всех этих вещах я зависим от всех и от факторов мне неизвестных. Безопасность, откуда я знаю, откуда придет беда. Пропитание, я не знаю, что будет с климатом и этими проблемами и экономической системой. Секс, тоже то, что происходит в последнее поколение. Это пробуждает во мне очень особенные мысли, о чем мы поговорим в следующий раз, насколько это становится, скажем так, искажением своего рода. Я никого ни в коем случае не обвиняю ни в чем. А это общее влияние окружения, еды, загрязнения и мутации, которые мы проходим. А семья, это уже понятно, что эта вещь практически, можно сказать, исчезает. И все эти вещи вместе разбивают нам рамки. И без этих рамок человек не чувствует, что он человек. Он живет в каком-то состоянии, когда ставит себя на автопилот и продолжает, и живет. Пока живет. То есть у него нет ощущения жизни и для чего жить. Потому что если раньше было для чего, дети, дом, жена, нажитое добро, затем внуки, все они росли рядом с ним, он наслаждался от них. Он наслаждался и едой, и сексом, и семьей, и детьми, и внуками, всем. Сейчас он не наслаждается. Говорят психологи и врачи. Мы это даже видим в нашей жизни. Получается, что я думаю, что именно это обяжет нас, в конце концов, проверить причину, почему это происходит, и увидеть, что без этой оболочки общей, которую должен принять, которая включает и семью, и детей, и секс, и пропитание, и безопасность. Все это называется ближайшее окружение или община. Если я не вижу этого в других и не вижу это в себе, мне неоткуда взять пример. Нет других семей, нет других детей от того, что они живут и как. И я подобен обломку дерева в открытом море, который плывет неизвестно куда. Мне нужно получить пример. И не из телевидения и всех сериалов. Я должен получить пример от других, от окружающих. Потому что человек этим питается и строит себя. И проблема общины, проблема двора в наши дни, в особенности, эта проблема очень яркая. Мы чувствуем себя, что находимся в полной беспомощности, потеряли направление. И это от, начиная с детства, где у нас нет двора, а потом и в следующие годы, где у нас нет общины. Потребность в этом очень большая. И поэтому я думаю, что с легкостью можно пробудить потребность к этому и показать выгоду во всех этих вещах. Настроение, в успехе, в учебе детей, в сокращении преступности и во всем. Также в общей заботе о районе, где они живут. Все это можно. Можно сделать это как пример. Но не нужно начинать с такого района, как мой. Это такой район, где живут люди особого рода, которые очень далеки друг от друга, не хотят знакомиться. Пока что испытывают гордость и скрытную конкуренцию друг перед другом, сколько машин в семье и тому подобное. А мы должны видеть, как нам обратиться к тем людям, в которых жизнь общины проступает изнутри, они задают об этом вопрос.
Что у них есть какое-то желание, потребность?
Желание и необходимость, потребность во взаимопомощи, в построении лучшего общего состояния. Должно быть население, которое не находится в конкуренции, а ближе к объединению.
Есть нечто очень интересное. Когда мы смотрим на человека, неважно, откуда он приехал, когда речь идет о его детях, то он вдруг готов соглашаться и слушать. Что я имею в виду? В конце концов, хотим мы этого или нет, окружение, в котором мы живем, учимся, играем, на наших детей очень сильно воздействует. То есть наш ребенок чрезвычайно подвержен влиянию четырех основных видов окружения, как говорится. Первое — это семейное окружение, домашнее. Второе — это улица, место, где мы живем, где ребенок рос. Третье — возрастная группа, дети одного возраста, которые на него воздействуют. И четвертое — это школа. То есть место проживания отводится особое место. И в разных исследованиях, которые были проведены, увидели, что имеется очень сильное влияние не только среди детей одного возраста, как какой-то ребенок себя ведет, как один ребенок вдруг взрывается, и как это воздействует на твоего ребенка, но и, например, такие отношения между взрослыми. Скажем, они спорят, ссорятся, между ними происходят какие-то столкновения, все это очень воздействует на наших детей. То есть я хочу сказать, что в конце концов, даже если ты живешь относительно в благополучном районе, в конце дня мой ребенок подвержен очень большому влиянию того окружения, в котором он живет. Даже если я отстранена от этого, меня это не интересует, и даже если я осознаю это. Поэтому в моем ощущении я бы хотела сначала, чтобы как-то донести это до сознания всех, насколько это возможно. Например, я ощущаю, что в какой-то степени осознаю это, но не уверена, что это так важно. И изучая это, я вдруг понимаю, насколько это сегодня сказывается на моих детях. То есть и сегодня, когда нет двора, это превратилось в нечто иное, все равно есть очень сильное влияние на наших детей. Поэтому я хотела бы в течение нескольких минут, которые остались, снова вернуться к вопросу, с которого мы начали. В настоящее время, каким образом окружающая среда влияет на наших детей?
Я думаю, что есть это прямое влияние и есть, скажем так, альтернативное. Косвенно. Напрямую, насколько мой ребенок находится в контакте, в прямом, с другими жителями двора или района. Согласно его возрасту, там есть, может быть, несколько групп, но все же. И сам район — это уже общее мнение родителей, детей и всего, что происходит. даже не знаю, части земли. Это то, что дает свое влияние. И это влияет также на всех. Поэтому...
Прежде чем вы продолжите, что значит район, в котором мы живем, общее мнение? Я этого не понял.
Есть такие районы в мире, где влияние окружения есть неживой растительный животный говорящий. Да? И неживой остается на земле. Растение, животное мы можем изгнать, а затем приходит человек. Итак, неживой и говорящий находятся в одном месте.
Допустим, в определенном районе.
Приходит человек и поселяется на земле. И мы видим, что люди заселяют какую-то землю, например, Южную Америку. Люди, которые находятся в Южной Америке, индейцы, например. У них есть особый характер. Я их хорошо знаю, встречался, был в разных местах. Ты знаешь, я встречался с настоящими индейцами, которые спустились с Анд для того, чтобы со мной познакомиться. Есть даже съемки, фотографии. Это было очень интересно. Увидеть их, они на самом деле соль земли, что называется. Настоящие. Коренные. Они даже говорят, кроме испанского языка, на своем языке, древнем.
Когда переезжаю жить в другой район сегодня, что происходит со мной?
Я спрашиваю, почему у них есть особый характер, отличный от китайцев, японцев, русских и южноафриканцев.
Культура, которая сохранилась.
Но почему культура отличается? Все же люди. Потому что место определяет. Место влияет. Есть все же. Мы знаем и по разным наукам, что в каждом месте есть особенная сила, которая влияет. Ты можешь сказать, это магнетизм или еще что-то особенное, неважно. Это влияет. Мы не просто люди, кусок белка. Мы находимся под влиянием разных полей, магнитных, электрических, и излучение это нас влияет.
Это сочетание между географическим районом и между людьми, которые там жили?
Разумеется, меняет место, меняет судьбу.
Если я перееду в определенный город или в определенный район...
Ты примешь ту же форму постепенно, как этот город. Я приезжаю...
Даже если я не совсем связан с местными жителями?
Я не знаю, как ты можешь не быть с ними в связи. Я приезжаю к своим родственникам, которые приехали в Канаду несколько десятков лет назад. И с ними я... У меня совершенно другой дух. Кроме того, что я вообще занимаюсь чем-то особенным, и это влияет на меня. Но ментальность их изменилась. Ментальность моего сына изменилась.
Это как будто бы излучается с воздуха в каждого входящего в этот район?
Да, так оно и есть. Но почему это важно?
Ну, потому что если вы живете в определенном районе...
Это на тебя влияет наверняка.
То, что есть там.
Даже если ты ведешь... замкнутый образ жизни. Даже ты закрыт, все равно на тебя это повлияет.
Через что?
Дух, воздух влияет, знаешь, так говорят. Воздух земли Израиля. Не зря так говорят. Не просто так. Потому что мы результат неживого. Мы идем из земли Адам, от слова Адама, земля, или Афар, пепел. Я говорю серьезно. Мы не знаем, у нас нет об этом достаточно исследования, мы не знаем об этом. Но эта связь очень сильна с землей.
Наше время заканчивается уже, время этой беседы. Как бы вы в одном предложении подытожили характер того окружения, в котором я живу, как это влияет на меня?
Влияет на 100%, и ты не можешь противодействовать этому влиянию, и наш мир приближается к состоянию, что он все больше и больше нуждается в хорошем окружении для каждого человека.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Ницца Мазоз. Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Доброе окружение — это рецепт для успеха в новой жизни. Всего доброго, до свидания.